Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Документальная история Ратка Младича в Сербии. 20 лет независимости Грузии. И наследие Сиднея Люмета. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина.
От имени Республики Сербии я объявляю, что сегодня мы арестовали Ратка Младича. Начался процесс экстрадиции. Это произошло в результате полного сотрудничества Сербии с Гаагским трибуналом. Мы всегда верили в нашу стратегию и всех тех, кто участвовал в этом процессе. Сегодня мы перевернули страницу нашей недавней истории, что приблизит нас к полному примирению в регионе. Я верю, что все остальные страны должны взять на себя ответственность и перевернуть страницы своей истории. Все преступления должны быть тщательно расследованы, и все военные преступники должны предстать перед правосудием.
К этому событию Сербия шла 15 лет, и не только с точки зрения работы правоохранительных органов, но и с точки зрения общественного прозрения и признания преступлений, совершенных от имени сербов и благодаря приказам сербских военных, как Младич в годы войны в Боснии. Сам Младич за последние 5 лет прошел в сербском обществе путь от героя до человека, обвиняемого в военных преступлениях. Ратко Младич родился 68 лет назад в маленькой заброшенной деревне Божиновичи в Восточной Боснии. Когда ему было 2 года, хорватские фашисты Усташи убили его отца. Говорят, что в детстве Ратко хотел стать хирургом, но, как это часто случалось в бывшей Югославии, ребенок из бедной семьи выбрал военную карьеру. Был лучшим студентом военной академии, быстро двигался по лестнице военной иерархии. Когда началась война в Боснии, он вернулся туда и возглавил армию боснийских сербов. Вот отрывок из рассказа нашего корреспондента в Белграде Аи Куги 5-летней давности.
Сербы его обожали, считали спасителем и называли полководцем. Помню Младича тех времен, общительный и одновременно болезненно гордый. Заботился о своей популярности. На Новый год печатал карманные календари со своей фотографией. Охотно давал автографы. Правда, его знакомые говорят, что генерал очень изменился после самоубийства любимой дочери, студентки медицины в 1994 году. Когда окончилась война, генерал переехал в свой особняк Белград и 5 лет даже особо не скрывался. А после падения режима Милошевича Ратко Младич перестал появляться на публике и окончательно исчез в июне 2002 года. Так кто же Младич для сербского общества? Герой или военный преступник? Этот вопрос я задала Вере Ранкович из белградской неправительственной организации «Форум по международным отношениям».
Я, конечно, считаю, что Ратко Младич преступник, но для народа это дилемма. Народу не ясно, в чем обвиняют генерала. В Сербии уже больше не отрицают, что в Сребренице были совершены преступления. Однако знак равенства между Младичем и этими преступлениями не ставится, несмотря на то, что Гаагский трибунал уже вынес подчиненным Младичу офицерам приговоры, в том числе в совершении геноцида.
Вера Ранкович вместе со своими единомышленниками каждый год в июле, годовщину трагедии в Сребренице, отправляется из Сербии в этот маленький боснийский городок. Почему?
Для меня это страшно. Страшно, что такое сотворили люди из моего народа, и что я, как каждый серб и сербка, разделяю моральную ответственность за Сребреницу. Страшно то, что прошло уже 10 лет, а этот человек, Младич, еще не заплатил по своим счетам. И еще страшно, что мы постоянно говорим о Сребренице, но забываем, как тот же самый Младич 3,5 года держал под осадой Сараева. Это дольше, чем блокада Ленинграда, символ человеческих страданий в военных условиях. Помните его команду солдатам в горах вокруг Сараева? «Сведи с ума», когда нужно было открыть огонь по улицам города. Младич должен ответить за многое.
Почему многие серби отказываются верить в то, что генерал Младич мог совершить военные преступления?
Думаю, что большую роль сыграла пропаганда 90-х годов, времен Милошевича, которая мало чем изменилась сегодня. Ни люди, имеющие авторитет в Сербии, ни власти так никогда напрямую и не обратились к общественности, чтобы сказать, чем занимался Младич. Они скрываются за пустыми фразами о патриотизме.
Вера Ранкович, Белградская неправительственная организация «Форум по международным отношениям».
Архивная запись. Генерал Младич у боснийского города Сребреница. Сребреница, 95-й год.
Вот мы, 11 июля 1995 года в сербской Сребренице. Накануне большого сербского праздника Петрова дня мы дарим сербскому народу этот город. Пришло время отомстить туркам.
Во время войны сербы называли боснийских мусульман турками. Первым шагом к прозрению был показ по сербскому телевидению фрагментов документальной записи расстрела пленных боснийских мусульман. В Сребренице были убиты 8 тысяч человек, в основном мужчины и мальчики, боснийские мусульмане. Его как будто убили сейчас на моих глазах. Когда в него выстрелили, и он упал, я начала кричать: «Мой сын, они тебя убили». Они убили его у меня на глазах. На этой пленке боснийская женщина Нура Алиспахич увидела, как погиб ее сын Азмир. Мы рассказывали об этой пленке в 2005 году. Ая Куге.
На экране православный священник, благословляющий длинную цепочку военных. Затем следует кадр, горный пейзаж и шестеро страшно худых и испуганных молодых парней со связанными руками, которых выталкивают из грузовика здоровые мужчины в камуфляжных формах с эмблемами цветов флага Сербии на беретах. Жертв в грязных брюках и разодранных майках заставляют лечь лицом на землю, некоторые из них босые. Их лица в синяках и спекшейся крови. Один военный подходит и со словами «Чего ты трясешься?» ударяет ногой лежащего подростка по голове. Потом им приказывают встать и построиться колонну. Первого убивают автоматной очередью в спину. Второй заступает на его место. Очередь в него. Третий. Последним двоим пленным развязывают руки, и они переносят тела убитых в полуразрушенный серый дом. Там и этих двоих расстреливают. Четверо жертв – несовершеннолетние мальчики из Сребреницы, младшему 15 лет. Двое – молодые мужчины, им было меньше 30. Их останки были найдены в том же сером доме через 4 года после убийства, которое произошло в ночь с 16 на 17 июля 1995 года, 5 дней спустя после того, как в Сребреницу вошли войска боснийских сербов. Как только была обнародована эта видеозапись, в Сербии арестовали 4. Полиция сообщила, что еще 3 скрылись. Все они были бойцами отряда под названием «Скорпионы». Их опознали по документальному фильму, который они сами сняли. Отряд считался элитным, в нем числилось 136 бойцов. В 90-х годах они участвовали в специальных операциях в Хорватии, Боснии и в Косове. Подчинялись то службе госбезопасности, то Министерству внутренних дел Сербии. Свои подвиги «Скорпионы» снимали на камеру. Видеокассету убийства 6 парней из Сребреницы разыскала и передала Гаагскому трибуналу и органам правосудия Сербии Наташа Кандич, директор Белградской неправительственной организации «Фонд гуманитарных прав».
Эта видеозапись была сделана на месте событий. Позже с нее сняли много копий. В те времена эти убийства считались героическим делом. Многие видели фильм. Только через 2 года они поняли, что пленка может стать опасным доказательством. Все копии были уничтожены. Остался лишь оригинал. 4 месяца назад мне удалось его получить. Нашли мы его в Боснии. Бойцы из отряда «Скорпионы» рассказали мне, что так называемая «ликвидация» снята в горах Трескавица, в месте, которое называется Годинска-Бара. Штаб «Скорпионов» находился чуть ниже, вблизи них, в бывшем олимпийском горнолыжном центре Яхорина, в то время был Радован Карадзич, важные лица из госбезопасности и МВД Сербии.
Пленку в Сербии показали по телевизору с предупреждением, чтобы отвели от экранов детей. Но и без этого предупреждения многие в то время еще отказывались даже видеть подобные кадры. И страшно сказать, и сейчас эти раны не закрылись. В прошлом году мир отметил 15-летие трагедии в Сребренице. Майко, Майко, отче, отче, что вас не...
Мама, мама, ты мне снишься. Сестра, брат, вы мне снитесь каждую ночь. Нет вас, ищу вас. Где-либо я пойду, вижу вас. Мама, папа, почему вас нет? Босния моя, ты моя мать, Босния моя, матерью тебя зовут. Босния мать, сребреница сестра, не буду я один.
Одиннадцатого июля на мемориальном кладбище Поточари рядом с почти 4000 ранее похороненными жертвами геноцида Сребреницы возникает еще 775 новых могил. В списке опознанных в течение этого года останков я нашла имена Альмир Мехмедович, Азмир Мехмедович, Абдуллах Мехмедович. Это двое сыновей и муж Хатиджи Мехмедович. 15 лет она разыскивала своих любимых. Надеялась и боялась найти их тела. Я позвонила Хатидже в Сребреницу.
13 ноября 2007 года меня вызвали и сообщили, что найдены останки одного из моих сыновей и мужа. Останки были в очень плохом состоянии. На самом деле это просто небольшие части тел. А самое страшное то, что я не могла узнать, это части моего младшего или старшего сына. Я спросила, разве нельзя это установить по размеру обуви? Я ведь знаю, какой размер был у каждого из сыновей. Они отвечают, обувь не нашли. Можете ли сказать, как выглядят брюки? На нем были зеленые джинсы, и брюки не нашли. Потом случилась страшная вещь. Найденные кости сына отправили в Гаагский трибунал в качестве материальных доказательств совершенного преступления. А трибунал позже эти доказательства уничтожил. И не только останки моего сына, но и тысячу других костей и предметов, извлеченных из массовых могил. Так в Боснии у нас отобрали наших детей, а в Гааге — наши воспоминания. Этого мы никогда не простим.
Религия требует, чтобы тело покоилось в целости. Но для многих матерей Сребреницы захоронить так своих родственников – недостижимая мечта. И Гаагский трибунал, конечно, причинил этим людям нетерпимую боль. И Хатиджа смирилась.
Похороню
всех троих 11 июля 2010 года. 10 мая меня вызвали и сказали, что найдены еще какие-то останки старшего сына Азмира. Найдены куски тех зеленых брюк, часть возле пояса и его маленький талисман, который висел у него на шее. И вот я могла подтвердить, что это мой старший сын, но его нашли в массовом захоронении, которое до того, похоже, уже несколько раз перемещали с места на место, поэтому нашли лишь нижнюю часть. Часть туловища, а грудной клетки, головы и рук нет. Я родила его не такого, но такого придется хоронить. Мне сказали, что возможности что-либо еще найти нет. Все это страшно тяжело, но тяжелее всего, когда знаешь правду о том, что ребенка у тебя больше нет. Так что я вынуждена хоронить их в этом году. И мужа, и старшего сына, от которых остались лишь части тела. Но, к счастью, мой младший Лала найден целым.
И каждый раз, когда Хатиджа говорит о вот этой трагедии, хоронить какие-то обрывки, какие-то части тех, кто до сих пор стоит у нее перед глазами, как самые близкие ее жизни люди, заметно, как в ней поднимается гнев.
Никто не имел права оборвать столько молодых жизней. Наши дети не виноваты, что у них были неподходящие для тех времен имена и фамилии. Теперь у нас отнята даже возможность вернуть их останки в Сребреницу в нормальном состоянии. Мы постоянно молимся найти хотя бы еще одну часть тела. И это радость. Есть у нас матери, которые умерли, не дождавшись весточки о том, где лежат тела их сыновей. А есть матери, которые знают, где тела их детей, но не могут их забрать, потому что эти места заминированы. А ведь первым делом нужно было разминировать путь, которым они прошли к своей гибели, и собрать кости, которые лежат на поверхности. Годы идут, все это пропадает, кости растаскивают животные. Сегодня утром ко мне пришла Хайра Чатич. Она плачет и говорит, вот и Джиджа, нашла своих сыновей, а я сомневаюсь, что когда-либо найду своего Нина. Она знает, где это место, где ее сын, но из-за мин подойти не может. Ей обещали, что в июне все разминируют, но потом отложили на август. Я сказала, если они это не сделают в августе, давай, мы все матери туда пойдем, пусть даже погибнем. Жизнь не важна, когда нет наших детей. Все это грустно, и стыд, и срам. Я думаю, что политика во всем этом играет очень грязную роль.
Улогу у самой своему.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Всю первую половину часа сегодня мы посвящаем аресту командующего армией боснийских сербов в годы войны в Боснии Ратка Младича. За эти годы наш корреспондент в Белграде Ая Куги следила и за попытками его арестовать, и за отношением к его фигуре в сербском обществе.
С Хатиджей Мехмедович я познакомилась 6,5 лет назад. Гостила в ее доме в центре Сребреницы. Была зима и так холодно, что моя записывающая аппаратура работала с перебоями. Хатиджа, красивая и энергичная женщина, закутанная в теплый платок, сидела в прохладной комнате, оправдываясь, что не хватает ни времени, ни настроения, ни дров, чтобы хорошо натопить печку. Ей постоянно звонили по телефону. Она решала, кому из беженцев, возвращающихся в окрестные деревни, выделить корову или овцу из гуманитарной помощи. Заходили соседки, мусульманские женщины, чуть удивляясь, что в Сребреницу приехала журналистка из Белграда. Вот что тогда, в феврале 2004 года, рассказала Хатиджа Мехмедович о трагических событиях июля 1995-го, когда после занятия сербами зоны безопасности под защитой ООН все мусульманское население покинуло Сребреницу. 15 тысяч мужчин и 30 тысяч женщин с детьми.
Я покинула свой дом в деревне в половине восьмого вечера, 11 июля. Пришло распоряжение уходить из Сребреницы. Двинулись мы все вместе. Нам сказали, чтобы все, кто в состоянии идти, шли пешком. Это чтобы не создавать толпы и скопления транспорта в Паточарах. Лишь старики, дети и неспособные идти далеко пешком могли отправиться на базу УМПРОФОР, миротворцев ООН, в голландский батальон. Они оттуда должны были перевести всех в город Тузлу. А мы-то думали, если уж спокойно покидаем Сребреницу, никто нас трогать не будет. Мой младший сын, Альмир, говорит: «Мама, тебе лучше отправиться в Паточары автобусом. Что будет, если устанешь и не сможешь идти дальше?» И пока обнимал меня, все говорил: «Мама, уходи». Я пошла и постоянно оборачивалась, и долго видела, как он стоит, закрыв руками лицо. Так мы и расстались в роще, которую у нас называют «Вязовая равнина». Я спустилась в Паточары к 12 ночи. Дорога показалась мне тяжелой, да не только мне, всем нам. Будто чувствовали, что это наша разлука навсегда. В какой-то момент я пожалела, что мои не пошли в Паточары со мной, но я не знала, что сербы взяли командование в свои руки и разоружили голландцев. Девушка-переводчица нам сказала, что УМПРОФОР отвечает только за тех, кто внутри круга, огороженного лентой.
Однако голландские голубые каски, 200 легко вооруженных молодых солдат, в окружении сербских сил не чувствовали себе в состоянии выполнить миротворческую миссию. Генерал боснийских сербов Ратко Младич, как победитель, прогулялся по главной улице Сребреницы и с широкой улыбкой появился на поляне у фабрики аккумуляторов Поточары, где скопились мусульманские беженцы.
На следующее утро пришел Ратко Младич, встал рядом со мной и обещал: «Ничего плохого с вами не случится». Пока работали телекамеры, он был таким добрым, детям раздавал шоколадки, гладил их по головкам. «Всех вас перевезем в Тузлу в полной безопасности, но, боюсь, вам там ваш Алии Изатбегович не будет рад. А дом, в котором я жила, был ведь не домом Алии, мой дом. Ни Изатбеговича, ни Ратка Младича, ни Караджича, мой. И теперь я из своего дома должна была уходить и искать новый под открытым небом. Счастье, что мне удалось уехать в первые же сутки. Там, в Паточарах, потом творилось разное. И рождались дети, и умирали люди, и заканчивали жизнь самоубийством. Мужчин отделили от женщин, как только перестали работать телекамеры. Говорили, что мужчины поедут в другой колонне. И сразу окружили их минометами. О своих я слышала, что их взяли в плен. Белый бронетранспортер миротворцев, но с сербами внутри, двигался по дороге через поля. Из бронетранспортера в мегафон призывали: «Сдавайтесь, мы вас перевезем на свободную территорию». И они сдались, собрали их как стадо. Теперь я знаю, где мои, в братских могилах.
И так это знала, в гробницах.
Сколько возможностей заключить мир было отвергнуто в ходе боснийской войны политическим и военным руководством боснийских сербов? В начале прошлого года сербские спецслужбы во время обыска в доме Ратка Младича в Белграде конфисковали 18 его дневников с записями, которые генерал вел во время боснийской войны в период с 29 июня 1991 года до 28 января 1995 и с 14 июля 1995 по 28 ноября 1996. Две такие записные книжки были изъяты еще раньше, в декабре 2008 года. Любопытно, что не найдены дневники начала лета 1995-го, именно за тот период, когда произошло наступление сербских сил на мусульманский анклав Сребреница. Было найдено в общей сложности 3500 страниц записей. И еще один отрывок из репортажа Аи Куги.
26 июля 1994 года Младич в Белграде присутствовал на встрече с делегацией России, которую возглавлял министр обороны России Павел Грачев. Делегация приехала, чтобы уговорить сербское руководство согласиться с мирным планом международной контактной группы. Генерал Младич пишет.
Прочитал письмо Ельцина Караджичу. Призыв Ельцина принять план и большая часть письма являются нажимом.
Слово «нажим» Ратко Младич подчеркнул дважды. Он продолжает, цитируя Грачева.
Грачев говорит, что нам тяжело будет оставить 70% территории, ограничившись 49%, но утверждал, что так Младич станет победителем. Если продолжится блокада и если противник будет нападать, Младич должен отступить.
В течение 4 лет боснийской войны сербы отвергли несколько мирных планов. И в конечном итоге лидер Сербии Слободан Милошевич осенью 1995 года принудил их подписать в Дейтоне мирные соглашения. Дейтонские соглашения обеспечили сербам даже меньше территории, чем они могли получить за 2 года до того, например, в соответствии с планом Венса Оуэна.
По масштабам содеянного за годы войны с Ратком Младичем в Боснии не сравнится никто. Сохранились фотографии нынешнего посла России в НАТО Дмитрия Рогозина вместе с Младичем. Говорят, что обсуждали роль российских добровольцев в Боснии. Есть видеозапись Эдуарда Лимонова, стреляющего вместе с Радованом Караджичем из пулемета по Сараево и штаб-квартиры боснийских сербов недалеко от Пале. Свидетелей того, что делал Младич в Боснии, в России немало, говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Женись, мы еще в старом доме культуры танцевали с женой вальс. Мы тогда получили 3 тома Пушкина за этот танец.
Поверх барьеров тракторист Алексей и учительница начальных классов Людмила рассказывают о своих любимых пластинках.
У него было при мне 2 случая, когда он налево сходил. Но я быстро это разоблачила. Драться я никогда не смирилась. Ну, мораль читала.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президенты России, США и Франции призвали Армению и Азербайджан проявить политическую волю и договориться о принципах урегулирования Карабахского конфликта. На предстоящей в июне в Казани встречи лидеров этих стран. Заявление 3 президентов было обнародовано в ходе саммита «Большой восьмерки», который проходит в французском городе Дувиль. 8 человек, по последним данным, пострадали в результате взрывов и пожара на военном складе в поселке Урман в Башкирии. Сообщается, что взрывы боеприпасов продолжаются. В столице Сербии Белграде начался судебный процесс по делу об экстрадиции бывшего генерала армии боснийских сербов Ратку Младича в Гаагу, где он должен предстать перед Международным трибуналом по бывшей Югославии. Младич, арестованный в Сербии в четверг, лично принял участие в заседании суда. США внесли в список террористических организаций группировку «Кавказский Эмират», которую возглавляет Доку Умаров. Госдепартамент США назначил награду в 5 миллионов долларов за информацию о местонахождении Умарова. В центре Москвы в четверг прошла согласованная с властями акция протеста по случаю Дня предпринимателя. В Тбилиси правоохранительные органы предъявили обвинения почти 90 участникам акции оппозиции. Большинство из них арестованы сроком на 2 месяца. Среди задержанных нет организаторов акции протеста. В Азербайджане будет отпущен на свободу оппозиционный журналист Эйнулла Фатулаев. Помилованы также еще 89 осужденных. В Белоруссии суд приговорил еще двух бывших кандидатов в президенты республики Николая Статкевича и Дмитрия Усса к 6 и 5,5 годам лишения свободы. Соответственно, они признаны виновными в организации массовых беспорядков в Минске в день президентских выборов 19 декабря. Правительство Ливии вновь призвало к прекращению огня и впервые заявило о готовности начать переговоры с повстанцами. Продолжает расти число жертв взрыва на северо-западе Пакистана. По последним данным, погибли 26 человек. Власти опасаются, что погибших может быть больше.
Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. 20 лет независимости Грузии и творческое наследие Сиднея Люмета. «26 мая Грузия отметила День независимости. Как и предвещали лидеры оппозиции, в праздник больше говорили о разогнанной накануне демонстрации и чрезмерном применении силы. Но мне сегодня говорить об этом не хочется, именно потому, что не люблю, когда мне навязывают темы. А вот о достижениях и поражениях и просчетах Грузии мы говорим с руководителем исследования Института по общественным делам Георгием Маргвелашвили.
Ну, за эти 20 лет достижение – это то, что мы смогли номинально сохранить свою независимость, несмотря на то, что сейчас мы в очень серьезной конфронтации с нашим очень сильным северным соседом. И мы все-таки смогли сохранить и создать номинальные атрибуты независимого государства. Насчет поражения, я думаю, поражение так явно было иллюстрировано с 26-го, что даже комментировать вроде бы не нужно. Знаете, вот эта иллюстрация вчерашней ночи и сегодняшнего утра была иллюстрацией нашей новой государственности, когда грузинское общество не смогло сформулировать такие общественные институты или такое общественное сознание, или такой общественный консенсус, который не допустил бы постоянного такого брутального вмешательства с любой стороны в нормальное функционирование нашего общества. И как результат всего этого мы имеем правительство, которое постоянно силой старается сохранить власть, и это продолжается уже фактически 20 лет. И мы имеем общество, которое, слава богу, с этим не согласно, но которое не смогло сконсолидировать общество до той степени, чтобы это все происходило бы в каких-то более цивилизованных формах. Мы не смогли сформулироваться как единое общество.
Господин Маргвелашвили, когда я со стороны смотрю даже на такие вспышки, ну, скажем, насилия, как было ли вчера и сегодня утром, то мне кажется, что в какой-то степени вот такие бурные изъявления протеста – национальная черта, черта характера Грузии.
Национальной чертой может быть импульсивность, или национальной чертой может быть некая агрессивность или нерациональность. Это другое дело. Дело в том, что, к сожалению, мы не смогли сформулироваться как общество едиными правилами игры. Ведь постоянно, так сказать, избивать свое население, а потом на месте этого избитого или побитого тобой или другим, кстати, населением проводить торжественные мероприятия, вот это, к сожалению, была квинтэссенция того, что происходит не последние, а фактически 20 лет. Ведь мы помним 12 августа 2008 года, когда российские войска вместе с боевиками убивали, насиловали, терроризировали наши население в регионе Цхинвали, тогда проходил тоже какой-то типа парада, проходило на том же месте, где сегодня утром Саакашвили провел парад после того, как избил и стрелял резиновыми пулями не только в политиков, но и в простое свое население. Вот это и есть квинтэссенция того, что происходит. Мы готовы бить друг друга, и потом бить-то, наверное, все готовы, но не трагически переживать это, а переживать это как победу над кем-то. Мы воспринимаем с своих политических оппонентов, или оппозиционно настроенное население, или как врагов, или как агентов России. И вот в этой реальности мы живем.
Кстати сказать, в последний раз, когда центр Тбилиси был перекрыт, опросы общественного мнения показывали, что люди не очень поддерживают такого рода выступления и считают их в основном, ну, помехой для нормальной жизни, более чем изъявлением какой-то политической воли или политического несогласия. Но, тем не менее, когда я смотрю на эти выступления, мне радостно, что грузинское общество готово выходить с протестами и отстаивать те принципы, которые, ну, скажем, часть общества считает правильными.
Во-первых, вы совершенно правы, что вы сказали, что часть грузинского общества считает их помехой. Конечно, это так и есть. Но, с другой стороны, мы видим также, что, да, грузины выходят и выходят часто, но часто эти формы политического диалога отсутствуют. То, как мы выходим на улицы, или как выходят во Франции, или как выходят в Испании, или в других цивилизованных демократиях, это разные вещи. Мы выходим и не говорим друг с другом. Это не политический диалог, это конфронтация. И вот в этом и заключается главная проблема. Мы не выходим для того, чтобы решить и, так сказать, поднять уровень нашей демократии или нашего общества на следующий уровень. Диалога не было ни при Гамсахурде, ни при Шеварднадзе, ни при Саакашвили. И это происходит потому, что мы, к сожалению, не пришли к общим знаменателям. Что мы хотим? Какая является Грузия в 21 веке? Что ее главный интерес? У нас все маленькие карманы разных политических настроев. И нет единой цели.
Напомню, мы беседуем с руководителем исследования Института по общественным делам Георгием Аргвелашвили. Но, тем не менее, ведь созданы в обществе платформы для диалога. Во-первых, последние выборы были признаны международными организациями как честные и демократические. Во-вторых, есть платформа круглого стола с оппозицией. Почему вы говорите, что нет возможности для диалога?
Ну, во-первых, то, что те выборы, которые были признаны по каким-то стандартам нормальными, они не являлись и не являются нормальными. То, что очень часто говорят об международной организации, я, во всяком случае, воспринимаю это как некую политическую конъюнктуру. Они не были нормальными. И на этот счет, в принципе, существует консенсус в грузинском обществе. Кроме того, эти же западные организации сейчас толкают правительство на диалог вот с той конструктивной частью оппозиции, которая должна, в принципе, принести новый формат демократии в Грузию. Но и вот этот формат восьмерки, он тоже застопорен, там реально не идет процесс. Я думаю, что после этих проблематичных дней этот процесс войдет в такую фазу застоя. Кроме этого, эти форматы диалога, они всегда как-то направлены на то, чтобы увести вопрос от реального вопроса власти. Поэтому постоянно этот диалог и входит в какие-то фазы застоя. И на том же фоне, значит, радикализация другой части общества приводит нас вот к таким трагичным событиям. Оценка этих событий, она для грузинской элиты не трагична. Грузинская политическая элита воспринимает сейчас это как победу. Но победу над кем? Постоянно мы побеждаем Россию. Постоянно грузинское правительство, будь то Шеварднадзе, будь то Гамсахурдия, будь то Саакашвили, побеждает Россию. Это уже мне кажется комичным. Знаете, Россию не смог победить Гитлер и Наполеон. А мы уже Россию победили вот за последние 20 лет раз 40. Постоянно мы побеждаем вот это российскую... Само собой, Россия направлена на российские интересы против грузинских интересов. Но нельзя же из-за этого постоянно ступорить демократический процесс.
Вы знаете, я тоже слышу довольно часто из уст моих грузинских коллег, что Грузии повезло с соседями, потому что на их фоне страна кажется демократичной. Но ведь она правда намного более демократична. И правда, что, по крайней мере, все международные организации и такие весомые международные организации, как та же Transparency International, отмечают, что за последние годы был существенный прогресс, например, в борьбе с коррупцией и в создании благоприятного инвестиционного климата в стране.
Да, я с вами согласен насчет коррупции, насчет инвестиционного климата. Это очень трудно говорить. Но, опять же, почему я, как грузин, должен сравнивать себя не со стандартом тех нормальных пожеланий, так сказать, которые должны быть у любого гражданина любой страны? И желать, чтобы была свободная пресса, свободное телевидение, свободный бизнес. А говорить, что, ну, раз в Азербайджане хуже, то я должен быть этим довольным. Вот по таким эмоциональным стандартам никогда не строилась демократия. Это стандарт, который ориентирован только на то, чтобы лимитировать тебя как гражданина. Я как гражданин, вы знаете, это вот можно сравнить со здоровьем. Когда доктор приходит к больному, и больной ужил, а он спрашивает, то больной говорит, чихал, при смерти, чихал, очень хорошо. Ну, почему я должен сравнивать с чем-то плохим, да? Я должен сравнивать себя с тем идеалом, который мне нужен. И кто-то мне должен объяснить, почему нельзя, чтобы в Грузии было эффективное самоуправление, почему нельзя отпустить бизнес. Единственное этому объяснение, потому что это может лишить власти те силы, которые находятся в власти. А те международные организации, которые мне говорят, что, видите ли, я должен жить по другим стандартам, не по стандартам современной демократии, а по стандартам того, как живут люди в Азербайджане или в Армении или в Белоруссии, и сравнивать себя с тем, тоже они ориентированы на конъюнктуру. Они хотят, чтобы я был доволен. Зачем мне себя с ними сравнивать? Потому что я часто слышу вот эти объяснения. Да, в Грузии лучше. Ну и что? В Грузии должно быть так, как хотят грузины, а не как ту демократию, которую они заслуживают. Я думаю, что это все-таки политическая конъюнктура, оценивать себя почему-то в сравнении с соседом, а не в сравнении с идеалом, который нигде не достижим.
О 20-летии независимости Грузии мы беседовали с руководителем исследования Института по общественным делам Георгием Маргилашвили. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сидни Люмет, который умер 9 апреля этого года, не всем известный режиссер всем известных кинофильмов. 12 разгневанных мужчин с 12 великолепными актерами, «Долгий день уходит в ночь», «Ростовщик», фильмов «Собачий полдень», «Септика», «Телесеть», «Убийство в Восточном экспрессе» с букетом всех звезд, какие только можно вообразить. И тем не менее его творчество остается каким-то полупризнанным, а сам он по-прежнему вызывает споры критиков, рассказывает Марина Ефимова.
Люмет был странным явлением в нынешнем американском кино, где правят фантазия, оригинальность, новизна и сарказм. Люмет, который снял свой первый художественный фильм в 1957 году, а последний в 2006, был режиссером старомодным. Не боялся прямолинейности, не стеснялся мелодрамы, не заботился об оригинальности и не имел своего стиля.
Меня обвиняют в том, что у меня нет собственного почерка. Я не хочу иметь собственный почерк, потому что это значит принимать себя слишком всерьез, ставить себя на библиотечную полку. Когда я снимаю фильм, я завишу от 120 человек, которые знают свое дело. И потом я не хочу держаться одного стиля, потому что стиль определяется материалом. Я не знаю, насколько я хорош или плох, но я не боюсь пробовать абсолютно все.
Добавим к портрету Люмета, кинематографиста конца 20-го, начала 21-го века, что он не любил цветное изображение. Он говорил, настоящую трагедию не снять в цвете, потому что цвет сам по себе психологически позитивен. Несколько его шедевров сняты черно-белыми. «12 разгневанных мужчин», «Долгий день уходит в ночь», «Ростовщик», «Система безопасности» «Из породы беглецов». Зато другие его фильмы чуть ли не хрестоматийные примеры использования цвета. «Убийство в Восточном экспрессе», «Завтрашнее утро», «Вердикт». В течение всей карьеры Люмета киноакадемия, распределяя «Оскаров», отдавала предпочтение другим режиссерам. Его номинировали 14 раз, но получил он только одного «Оскара» за «Выслугу лет» – «Life Achievement». Более того, его постоянно и жестоко критиковали известные критики. Полин Кайл писала, например.
«Видимо, от того, что Люмет начинал на телевидении, его камера двигается чрезвычайно редко и только чтобы показать, что он умеет ее двигать. Он снимает фильмы в Нью-Йорке, но даже не знает, как использовать толпу, чтобы создать иллюзию жизни. Фон его картин почти всегда пуст».
Тут зрителю трудно не вспомнить и свои эмоции от фильмов Люмета. В «Ростовщике» ужас пустого фона замусоренных нью-йоркских улиц и тоску пустого фона за домом героя, шоссе, по которому проносятся автомобили. Вряд ли этот эффект производится неумением режиссера создавать видимость жизни. В «12 разгневанных мужчинах» его медленная камера уползает с колонн здания суда и надолго останавливается на лице мальчишки-подсудимого, обвиненного в убийстве отца. Это лицо ничего не выражает, не возбуждает сочувствия, но его вспоминаешь по мере того, как обстановка в комнате присяжных накаляется, и они со страстью борются за этого невнятного мальчишку, против него, друг против друга, против себя. Вот что говорит о кинематографии Люмета профессор Калифорнийского университета, киновед Джоанна Рапф.
Люмет когда-то сказал, что все его фильмы – экранизации, будь то художественных произведений или художественных сценариев. Он очень любил литературу, драматургию, театр. Его работа с актерами стала легендарной. И критики часто писали, что в его фильмах избыток текста и что они не кинематографичны. Ну, возьмем те же «12 разгневанных мужчин». Сплошной разговор. Однако, кто из зрителей не помнит комнату, в которой происходит действие? Ее жару, духоту, колечный вентилятор, окно, которое двое присяжных пытаются открыть. Это томление, сначала физическое, а потом и душевное. Кто не помнит убожество и тюремной изоляции этой томительной комнаты? Что же это, как не кинематография? А, концовка одна из лучших в американском кино. Катарсис, выстраданное решение, но никакого триумфа, просто сумерки и начинающийся дождь. И все уходят по разным улицам. Лишь двое уже снаружи, на лестнице, называют друг другу свои легко забывающиеся имена и тут же расстаются. В этом и есть искусство Люмета – рассказывать историю кинокамерой.
Люмет сам описывает в своей книге «Making Movies» работу с камерой, например, в фильме «Принц города».
Нужно было создать эмоциональное ощущение ловушки, в которую попал герой фильма «Полицейский». Оператор, манипулируя линзами, сделал все улицы, по которым идет герой, чуть длиннее, чем в реальности. А последние кадры мы снимали так, чтобы не было видно неба, потому что оно дает иллюзию свободы.
Многие современные критики, хоть и признают уже, что фильмы Люмета вошли в пантеон мирового кинематографа, все же пытаются вдогонку налепить на него какие-нибудь ярлыки. Автор некролога в «Нью-Йорк Таймс» А.О. Скотт пишет:
«Нет сомнения, что Сидни Люмет был реалистом. Лучшие его фильмы – эпос «Упадка». Их тема – кризис американского социального либерализма на примере столицы 20 века – Нью-Йорка. В наши дни на подобные темы делают лишь фарсы и карикатуры. Люмет кажется чересчур морализаторским для нашего поколения. Предполагается, что мы слишком искушенные зрители для истории, где тема и мораль вынесены на передний план».
Профессор Рапф, вы тоже думаете, что нынешний американский зритель слишком утончен для серьезного взгляда на отношения человека с обществом?
Надеюсь, что нет. И потом, Люмет не был прямолинеен. Он говорил, чем дольше я работаю в кино, тем меньше мне хочется объяснять. Он не поучает, а исследует. Вспомните один из его шедевров, фильм «Собачий полдень». Историю ограбления банка Люмет ставит с ног на голову. Неопытный грабитель, оказавшись в непредвиденной и непредусмотренной им ситуации с заложниками на руках, весь день переговоров с полицией тратит на заботу о заложниках, утешает по телефону мать, ссорится с женой, выясняет отношения с любовником. В фильме очень много смешного, но он не становится фарсом, а остается в высоком жанре трагикомедии. Потому фильмы Люмета и являются искусством, что не превращаются ни в карикатуру, ни в проповедь. И если таких фильмов не будет, то помоги нам Бог. А снисходительность критиков к Люмету, их взгляд свысока, определяется скорее не утонченностью, а конформизмом. Сейчас в кино победила эстетика и духовность подростков, главных потребителей кинематографической продукции. А фильмы Люмета для взрослых. Он не делал фильмов для 15-летних детей.
Есть у меня возражение критику из «Нью-Йорк Таймс». Фильмы Люмета не назовешь эпосом упадка. В них всегда есть луч света. В «Ростовщике» нужно было погибнуть молодому, полному жизни воришке Ортизу, чтобы растопить заледеневшее сердце ростовщика Назармана. В «Собачьем полдне» грабитель Санни не в силах победить свою природную доброту. В фильме «12 разгневанных мужчин» все 12 умудряются услышать друг друга. В «Вердикте», между прочим, есть прямая проповедь – обращение к присяжным адвоката Галвина Пола Ньюмана. В нем одна из любимых идей Люмета – каждый человек несет ответственность за свою душу. Центральная тема трагического гуманизма Люмета, пишет историк кино Фрэнк Каннингам, тема индивидуального выбора.
Мы часто ощущаем себя потерянными. Мы устаем слушать ложь и видеть несправедливость. Богатые выигрывают судебные процессы, бедные беспомощны. И мы начинаем сомневаться в собственных принципах, в наших институтах, в законе. Но сегодня закон вы. Ни книги, ни юристы, ни мраморная статуя. Вы закон. Если мы верим в справедливость, нам остается только поверить в себя и действовать по справедливости.
В некрологах на смерть Люмета его несколько раз назвали последним великим моралистом американского кино. Смысл этой характеристики уточняет профессор университета Брандайс Томас Доерти.
Он был одним из последних замечательных американских режиссеров, чьи фильмы социальные темы входили естественно и непременно. Конечно, социальный аспект есть и у Скорсезе, и у Майкла Николса, но у Люмета чувствительность к социальным проблемам кипит почти в каждом фильме, может быть потому, что он дитя Великой депрессии.
Родители Люмета были актерами Нью-Йоркского еврейского театра. Сидни выступал с ними с 4 лет, и втроем они зарабатывали $35 в неделю. Он рос в рабочих кварталах, где в 30-х годах левые идеи носились в воздухе, и молодежь уезжала воевать в Испанию. Тогдашняя невинность самого Люмета характеризуется таким случаем. На собрании местной ячейки коммунистической партии он вступил в спор, заявив, что в Советском Союзе общество вовсе не бесклассовое, потому что там люди искусства живут лучше, чем массы. За эту крамолу он был изгнан, что спасло его не только от компартии, но и вообще от партийности. И все же Люмет писал: «Для меня суть 30-х годов – страстная идеалистическая решимость бороться за лучший мир». Читаем в книге Фрэнка Каннингема «Сидни Люмет».
Кто-то спросил Люмета, считает ли он свое детство золотым веком своей жизни, и он сказал: ни в коем случае, это было болезненное время, но богатое эмоциями. И в тех из нас, кто пережил его и не погиб, оно породило некое душевное свойство, которое всю оставшуюся жизнь снабжает нас позитивным отношением к миру.
В армии в годы Второй мировой войны Люмет стал специалистом по радарам. Он писал: «Все, что я узнал о звуке, я узнал там». В 43-м Люмет был послан обучать китайских радистов. «Мы на 2 года застряли в джунглях», — писал он, — «где горы не пропускали радиосигналы. Это было бессмысленное занятие, но я рад, что хотя бы не провел войну в нью-йоркском ресторане «Русская чайная», где провели ее многие мои левые друзья». С войны Люмет вернулся безработным, малоизвестным актером, и это решило его судьбу.
«Я понял, что останься я в актерах, лучшей ролью, которую я смогу получить, будет роль маленького еврейского парнишки из Бруклина, убитого нацистами. Меня со слезами на глазах подхватит на руки Кларк Гейбл, а потом вихрем ворвется в пулеметный дзот противника и в одиночку взорвет всех к чертовой матери. Этот тип драмы меня не устраивал».
На стезю режиссуры Люмета вывел друг Юл Бриннер, устроив его на телевидение ставить детективы. 3 важных умения приобрел Люмет на телевидении: снимать фильмы быстро, укладываться в малый бюджет и работать с актерами.
Никто не работал с ними лучше, чем Сидни Люмет. Посмотрите на список актеров, снимавшихся в его фильмах. Это буквально все лучшие американские и британские актеры. Он знал специфику их работы, поскольку сам много играл. Актеру необходима уверенность в том, что он делает, и Люмет подолгу репетировал с ними, зато снимал одним махом. Он говорил: надо снимать быстро, пока актер горячий. Но главное, конечно, в том, что он любил актеров. Он умел увидеть и выделить все их сильные стороны и чрезвычайно уважал их внутренний мир. Глава об актерах в его книге самая трогательная из всего, что я об этом читала.
Приведу несколько отрывков из книги Люмета «Создавая кино».
В фильме «Убийство в Восточном экспрессе» я хотел, чтобы Ингрид Бергман играла русскую графиню Драгомирову, а она хотела играть полуграмотную шведскую горничную. Я уступил ее желанию, и она получила за эту роль Оскара. Чем талантливее актер, тем лучше он себя знает.
Когда снимали «Долгий день уходит в ночь», Кейт Хэбберн предложили наложить омолаживающий грим. Она отказалась. «Сидни», — сказала она, — «я 30 лет омолаживаюсь перед съемками, но я знаю тебя и Бориса». Борис Кауфман был оператором. «Вы оба честны до тошноты. Грим от вас не спасет. К тому же мне нужны все мои силы, чтобы сосредоточиться на роли». Я был тронут до слез.
В фильме «Вердикт» что-то не срабатывало. Пол Ньюман не выпускал наружу какую-то часть своей личности, без которой роль не оживала. В субботу я поехал провожать его до дому и сказал об этом. Он молчал, думал. А в понедельник на репетиции вспыхнула вдруг искра в его игре, и роль пошла, а с ней весь фильм. До сих пор не знаю, какого именно черта он из себя выпустил, но знаю, что ему это было больно, потому он и не решался. застенчивый человек, замечательный актер и сказочно хорош собой.
С Брэндо я работал над фильмом «Из породы беглецов». Марлон ко всем относится с подозрением. Устраивает режиссерам тест. Играет сцену в двух вариантах. Один с полной отдачей, другой формально. И смотрит, что режиссер выберет. Если неправильно, устраивает ад. Конечно, он не имеет права на такие тесты, но он ведь и правда тратит душу и не хочет тратить ее впустую.
Звезда – это всегда сильная личность. Между ним и окружающими возникает мистическая алхимия. И дело не в красоте, даже не в обаянии, а в силе. Например, в силе почти яростной страсти Аль Пачино, какую бы роль он ни играл. Мне кажется, звезда возбуждает в зрителе притягательное ощущение опасности, непредсказуемости, неуправляемости, которую зритель мечтает усмирить своей любовью. Я не знаю, что делают людей звездами, но персона – бесспорно главный элемент их воздействия.
Сейчас американские режиссеры ставят сатиры и сказки. Разве что Лео Финч подхватил эстафету Сидни Люмета, поставив фильм «Социальная сеть». Преемником Люмета можно, очевидно, назвать британца Сэма Мендеса, поставившего «Улицу революции» и «Американскую красавицу». Или тайванца Энга Ли с его фильмами «Ледяной шторм» и «Горбатая гора». Как и у Люмета, их картины, драмы и трагедии человеческих отношений в социальном контексте американского общества. Если таких фильмов не будет, то, как говорит профессор Раб, помоги нам Бог.
О творческом наследии Сидни Люмета рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. «Российский час поверх барьеров» выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Колонны с бойцами частей спецназначения МВД двинулись на проспект Руставелис.
Монополия «Единой России». Абсолютное нетерпение какой-либо
критики. В настоящее время минимальная зарплата в Польше в пересчете на американскую
валюту. Мы и далее будем решительно выступать против
применения. Новосибирского правозащитника Алексея Мананникова задержали на...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».